Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт в студии «Радио «Вера». Здесь с вами еще Лиза Горская, Алексей Пичугин. Проводят этот светлый вечер. Мы говорим о мусоре. Столько радости нам приносит этот разговор. Это правда очень интересная и актуальная тема, потому что мусор, он никуда не девается, природа страдает. Для меня это очень актуально. Для меня, я вообще очень болезненно воспринимаю все, что связано с убийством красоты, а природа для меня это такой талон красоты первозданной. А, поэтому я сейчас не хочу как бы хвастаться, но, вот, например, я и мои друзья, мы постоянно идем в лес за грибами, а возвращаемся там с корзиной грибов и с корзиной мусора, с пакетом мусора. И совершенно непонятно, почему этот мусор там оказывается. И ведь неплохие люди его бросают, не вурдалаки какие-нибудь, не злодеи.
В Подмосковье я еще могу понять, да, ты идешь в лес, подмосковные леса, они реально замусорены. Но в горах Кавказа, где понятно, что мусорят, понятно, что выбрасывают, но мне казалось, что там это должно просто в разы меньше.
А Арктика?
Ну, Арктика, да.
А много
приплывают туда.
А
всё.
Много других мест. Вот замечательный.
Карпаты.
Да, такой проект тоже был по вот, очистке мусора, допустим, на берегу Каспия в Дагестане совсем недавно. Тоже ребята-добровольцы собрались и просто тонны мусора этого вывезли.
А Байкал?
А Байкал.
Я помню, когда искали пропавший самолет малазийский, который так, в общем, и не нашли до сих пор, тогда в океане были сообщения, что нашли, ну, находилось, просто реально обращали внимание на все, что проплывает мимо, проплывало мимо спасательных кораблей, и что там только не вылавливали. Казалось бы, тысячи, понятно, что течения подводные, но тысячи километров до ближайшего берега, а такое ощущение, эти кадры были, что океан просто весь замусорен.
Владыка, почему так?
А вы знаете, я вот думаю, что тут есть, кстати, может быть, как бы это ни парадоксально не звучало, но в ответах на этот вопрос может быть и духовное измерение. Я скажу, какое. Иногда нам кажется, то, что мы незаметно бросили или оставили, теперь уже как будто бы нам не принадлежит, и оно куда-то делось. Вот человек насорил в своей душе или в душе другого человека дурным словом, поступком, взглядом, и кажется, что ну, это же было позавчера или очень давно, и вообще теперь уже я об этом не помню, значит, этого нет. У тебя этого нет, да, но в другом человеке это твое грязное слово продолжает жить, как это выброшенное из окна банка. И самое печальное и самое страшное то, что за этот мусор нам придется ответить на страшном суде. И нам придется ответить вот за то, что от чего мы, что мы просто забыли. Вот покаяться, это что значит? Это, в общем-то, вычистить этот мусор в другом человеке. Когда я каюсь, прошу прощения, у другого человека, я этот мусор-то и прибираю за собой. В этом смысле нужно всегда об этом помнить. Человек, не имеющий опыт покаяния, в том числе, наверное, никогда не привыкнет убирать за собой мусор. А мне кажется, в этом есть определенные параллели, потому что все происходит из мотивации. А мотивация наша — это всегда наша душа, это всегда наша духовная жизнь. И если эта мотивация вот такая слабая, то и вокруг очень грязно.
Угу. Сейчас, мне кажется, да.
Сейчас представляю, наши слушатели уже друг другу говорят, так, кто пойдет выносить мусор сегодня?
Ну да, да. Я вот как раз хотела сказать, что вот этот мусор и в лесах, и в горах, его неплохие люди бросают, а и не со зла. И мало кто вот прям так сознательно, наплевательски относится к природе. Люди просто не задумываются.
Не задумываются.
Просто они не рефлексируют, как бы машинально бросают, и все. А задуматься над тем, что вообще-то здесь это никто не уберет, кроме тебя, и ты это сюда принес, и хорошо бы тебе это отсюда и забрать, это нужно как бы очень осознанно относиться к таким действиям, а мало кто осознанно к ним относится.
Но так же, как мало, не знаю, замечаете вы или нет, очень мало изменяются людей, когда тебя случайно толкнут в магазине или наступят на ногу.
Да.
В метро. Вот совсем мало извиняются.
Зато почти... те, которые извиняются, такие классные.
Вещи одного порядка. Культура, воспитание. Но если уж не привили там в 10, в 5 лет, что нужно убирать пакет, что нельзя его посреди леса бросить, То, наверное, это уже такая
остается. Да неправда, неправда, неправда. Люди работают над собой, многие, и стремятся к тому, чтобы стать лучше. И я знаю многих людей, которые вполне себе в сознательном возрасте перестали бычки себе под ноги бросать и мусорить. Не надо свою ответственность перекладывать на родителей. У всех были родители, и многим, как кажется, с ними не повезло, и какие-то травмы детские, недостаток воспитания, но все равно мы живем здесь и сейчас, и сами отвечаем за свои поступки.
Почему да, Владыка?
Правда?
Ну вот про везение... Со мной спорите?
Да, вы совсем согласны. Про везение, наверное...
Как епископ.
Да. Про везение здесь очень, да, неоднозначно. Везение — это ведь, наверное, не то, что там тебе повезло снаружи. Везение — это когда ты сам повез. Вот тебе и повезло. Ты везешь, тебе везет. Ты не везешь, тебе не везет. А, в общем-то, везение — это моя собственная работа, это мое движение, это мой воз. Это как Христос говорит: отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Вот, это и есть везение. А не сделал этого — тебе не повезло.
Знаете, еще одна тема, о которой мне бы, по крайней мере, хотелось говорить, я почему-то уверен, что Лиза меня поддержит. В Карачаево-Черкесии.
Про собак?
Про собак. А про собак есть что сказать?
Извини, да.
Нет, ну... Так, скажите, а мы с вами в прошлый раз говорили про собак, по-моему, действительно.
О животных? Я не помню, может быть, говорили, но у нас...
Ну, давайте про них, правда, поговорим, а потом, потому что тема, на которую я хотел перейти, она покасательно связана с добровольческим движением. Связана, конечно, но все-таки опосредованно. А есть ли какие-то проекты, действительно связанные с помощью животным?
Ну, во всяком случае, вот те лошади, которые оказались у нас уже сегодня в нашем...
Ну да, кроме лошадей.
Это уже точно получат все необходимое, если нужно, и лечение.
А, кстати, у лошадей же тоже существует та же проблема, что они когда становятся не нужны, они идут на списание,
да,
на убой,
да,
и волонтеры их спасать, да?
Ну, там, да, там тоже много разных сложностей, но вот, слава богу, у нас все лошадки в хорошем, бодром духе, если так можно сказать. Конечно, эта проблема, она существует, но, знаете, существует проблема забывчивых людей. Вот опять же я вернусь к нашему монастырю, у нас что зимой происходит? У нас зимой появляются своры диких собак, где-то это обычно происходит в конце января. Потому что рядом находятся дачи, там недалеко, люди привозят туда домашних животных.
На лето,
а летом все хорошо, все работают, играют с собачкой, дети веселятся, шарик, тузик. А потом уезжают и забывают. Вот забывают, что есть какая-то ответственность перед этими животными. Они сначала их кормят, потом забывают, все реже и реже кормят, потом они куда-то деваются. Приходит хозяин, видит, собаки нет, думает, ну нет и нет. И
где-то ей там хорошо, наверное.
Где-то ей там лучше. Она уже в своре, и эта свора потом, не дай бог, нападает на собственного ребенка, потому что они дичают, и происходит то, что происходит. И проблема, конечно, не в собаках, а проблема вот совсем ведь в другом. В том выборе, который делает человек, своего безразличного отношения вообще к жизни. И знаете, все начинается, да, от безразличия к жизни, к там собаке, кошке, а потом все проходит дальше. А потом все идет дальше.
А какой урок ребенку, которому взяли этого щенка на лето, а потом без щенка уехали с дачи?
Да, его также учат, мол, ну нету, ну ты не думай об этом больше. Да, это самое, как некоторым кажется, самое лучшее лекарство. А ты об этом не думай. Правильнее было бы сказать: давай честно мы скажем тебе то, что мы скажем. Давай честно поговорим об этом. А ты не думай, все, вот нету. И это остается как раз той самой проблемой, которая дальше будет жить в ребенке. Она ведь вырастет вместе с ним. И потом мне кажется, что однажды он также скажет и о своем папе. Да, я не буду о нем думать. Уже когда взрослым станет, что мне о нем думать? Он сам о себе пусть думает.
Такой
мне
пример
своя жизнь.
Подали.
Ну, а все началось, может быть, с собачки. Вот с этой.
Я бы хотела поддержать Алексея в вопросе, который он сейчас задаст.
В Карачаево-Черкесии древнейшие в России храмы. 9 век, первая половина 9 века. Мы как-то привыкли говорить о церковной архитектуре в России, вспоминая там, в лучшем случае, Великий Новгород, Владимиро-Суздальское княжество. Там кто-то вспомнит еще то, что на Украине, в Чернигове и в Киеве. Но у нас в России есть свои древности, которые вот непосредственно к русской культуре, наверное, отношения не имеют. Они просто уже стали частью российской. А оставшиеся в наследство от аланов храмы, которые которые, ну вот я, по крайней мере, там могу вспомнить Шанинский храм, потом еще Зеленчукские храмы, я с трудом себе представляю, в каком они сейчас состоянии находятся. Думаю, что каждый слушатель, если он заинтересуется этим вопросом, может зайти в интернет, посмотреть, как они выглядят, а может быть, кто-то и бывал и видел вживую. Ну, Владыка, расскажите, они как-то относятся к епархии, епархия о них заботится, или вы, может быть, каким-то совместным пользованием ими владеете?
Да, один из этих храмов действительно сегодня единственный храм, который находится в совместном пользовании, где мы совершаем богослужение, это Ильинский храм, и, слава богу, этот храм не является аварийным, он достаточно в таком хорошем виде, и он, конечно, нуждается и в реставрации, и в поддержке, но не так остро, как в этом нуждаются другие храмы. Остальные храмы являются частью большого государственного музея, и на протяжении многих и многих лет, в том числе верующие люди, которые просто не могут смотреть на храм, когда он разрушается и скверняется всякими надписями, и там происходит то, что происходит. Мы многократно говорили об этом с государственными чиновниками, о необходимости реставрационных программ этих храмов. Каждый раз, когда мы говорим о том, что их надобно реставрировать, появляются всевозможные, конечно, разные мнения. С одной стороны, слава богу, и таких людей намного больше. Все поддерживают нас в мысли о том, что эти древние памятники нужно поддерживать, сохранять. И я помню, как однажды мы этот вопрос обсуждали с муфтием Карачаево-Черкесии, с Исмаилом Хаджибердиевым, и на вопрос о том, какая дальнейшая участь этих храмов, он очень правильно и точно сказал: если это место построено как храм, в нем должна быть молитва. И мы всегда, когда есть возможность бывать в храмах, совершаем хоть какую-то молитву, потому что этой молитвой знаем, в том числе и как-то вот приближается, возможно, час этой реставрации. Но, с другой стороны, есть немало людей, которые, к большому сожалению, это относится ко многим проектам, когда они начинают их обращать исключительно в собственные политические или националистические амбиции и начинают с подозрением говорить: а зачем вам это надо, а не хотите ли вы все это потом забрать и неизвестно как использовать. Такое впечатление, что у меня есть надежда эти храмы превратить опять в зернохранилище или в стоянки для тракторов, как это было раньше. Есть вещи, вот как я сейчас, я, может быть, там, да, какие-то паузы делаю, банальные, которые трудно, как бы это сказать, объяснить. Но ведь, собственно говоря, в храме, естественно, когда совершается молитва, но прежде нужно его сделать. Он не должен находиться в таком состоянии. А что касается наше, ваше, это общее достояние не только России, но, правильно вы заметили, всего мира, потому что это древнейшие византийские храмы. В настоящее время руководство республики делается немало для того, чтобы сдвинуть эту точку, эту проблему с мертвой точки, создан христианский Аланский центр республиканский, который в том числе среди многих задач имеет одну из задач, это вопросы, связанные с реставрацией этих храмов. Мы со своей стороны готовы участвовать в любом формате в этой реставрации, но наше участие сегодняшнее — это то, что мы остаемся небезразличными, и мы продолжаем, что называется, звонить во все колокола. Нужно сохранять эти храмы. И подключать любое общественное мнение, чтобы этим общественным мнением поддержать эту инициативу и сдвинуть это все наконец-таки. Мне трудно представить, какие могут быть этому препоны, но, наверное, они существуют, если эти государственные структуры...
Деньги, наверное.
Музеи. Ну, об этом очень часто говорят, но, насколько мне известно, это ведь не является, наверное, скажем так, единственным принципиальным вопросом. Было бы желание, а все остальное можно найти. Во всяком случае, у нас это желание помогать, в том числе государству и в этом вопросе, в сохранении наших храмов, памятников, есть очень большое.
Мне кажется, что здесь, наверное, речь не идет. Я понимаю, что среди наших слушателей, наверное, есть люди, которые могут как-то скептически отнестись к тому, что старинный храм X века может быть передан церкви, и неизвестно, как будет проходить реставрация, будут ли за этим наблюдать специалисты. Но здесь же, мне кажется, не идет речь о том, чтобы эти храмы, в них постоянно проводились богослужения, просто потому что прихода как такового нет. Но очень хорошая ситуация сложилась, как мне кажется, в Грузии, в Греции, там, в балканских странах, где огромное количество вот таких небольших церквей, в том числе очень древних, 12-11 века, стоят в горах, они и открыты, и закрыты одновременно. Там в некоторых странах, в Греции, например, все знают, где ключик от него лежит, там же где-то антиминс есть и сосуды, и периодически приходит священник с кем-то и служит там литургию. А так они стоят открытые какие-то, закрытые, а для всех, кто хочет, могут зайти
помолиться. Вот в том числе именно о таком формате мы всегда и говорили. И мы никогда не настаивали на вопросе, связанном с решением права собственности. Вообще этот вопрос мы никогда не поднимали и не поднимаем. Но очень часто нам его навязывают и вкладывают в наши уста некое такое мнение, что вот есть у них такие надежды. Да не вопрос собственности сегодня стоит на острие, а стоит вопрос сохранения этих древнейших памятников. И прекратить вот этот вандализм и осквернение, которое там сегодня происходит. Но вот когда, опять же, мы с добровольцами, знаете, не все ж можно добровольцам, как оказывается. Ну вот там, собираемся с ребятами из одного университета, есть тоже там исторический факультет, давайте хотя бы наведем порядок в таком храме. Ну, внутрь зайти невозможно, там, простите, коровы устроили стойло. Надо хотя бы все это вычистить и сделать так, чтобы эти животные не могли больше туда так беспрепятственно зайти. Ну и вот тут тоже не все просто. Нужно специальные разрешения и путевки, чтобы там что-то сделать подобное. Но, слава богу, добрые люди находятся, которые это искренне делают и хоть таким образом поддерживают вот этот, хотя бы, знаете, такое внутреннее настроение, когда ты переступаешь порог такого храма.
А тяжело добраться туда? Насколько они вообще удалены от цивилизации, от
черкесского? Они, как знаете, они стоят как маяки, вот два из которых вы назвали, высоко в горах, но, в принципе, люди добираются туда, туда более или менее есть такие нормальные проездные дороги, по которым можно, собственно говоря, подняться, и тогда поднимаются экскурсионные автобусы, что тоже, кстати, добавляет определенного рода переживаний, потому что люди, которые приезжают туда, в нашу гостеприимную республику, которую очень люблю и видят в таком состоянии эти древние христианские святые, конечно, в себе уносят двойственное чувство. Ну а что же так здесь в христианские святыни в таком состоянии находятся? И на это двойственное чувство очень трудно ответить. А трудно почему? Потому что, вот повторюсь опять, о чем уже говорил, есть всевозможные спекуляции на эту тему, которые начинают делать невозможным хоть какие-то движения по их реставрации. Поэтому добраться, конечно, можно. В некоторых из них мы совершаем регулярно богослужения, мы с государственными структурами договорились об этом, и в соответствии с этим договором в этих храмах, в некоторых из них мы имеем возможность собираться на общую молитву, на соборную молитву, и это тоже, в общем-то, тоже дает такую, знаете, живую силу, надежду на то, что эти святыни будут восстановлены.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напоминаем, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер», и с нами в студии архиепископ Пятигорский и черкесский Феофилакт. Мы говорим о социальном служении епархии в первую очередь, и я бы вас хотела спросить про молодежь. Я знаю, что летом у вас проходил очередной форум «Зелёный Афон».
Да, да.
Много чего еще, и вообще у вас это направление социальной деятельности очень развито.
Расскажите. Да, вот «Зелёный Афон» — это, конечно, знаете, такое дыхание нашего монастыря, так можно сказать. На территории мужского монастыря на все лето ставится палаточный городок. Без малого 400 детишек в этом году отдохнуло в этом лагере. Имеется в виду, отдохнуло от всевозможной зависимости электронных средств связи, отдохнули от того, что за них принимают решения другие, потому что сама форма лагеря такая, что ты, что называется, в ответе за себя каждый божий день, учишься этой ответственности. Отдохнули от лени, отдохнули от ничего не делания, от пустого времяпрепровождения, ну и хорошо набрали сил. Самое главное, знаете, научились общаться друг с другом. Вечером спускаюсь к ним, а этот лагерь находится в такой чуть-чуть низине, в нижней части монастыря, правильно сказать. Когда-то там было болото, мы его высушили, вычистили, вот теперь этот лагерь там. Так вот, и спускаюсь к ребятам, слушаю их, там с ними вместе пью чай, Я просто каждый раз нахожусь в восторге от тех вопросов, которые они задают. Они совсем не детские. Они какие-то настолько глубокие, настолько обдуманные. Ты понимаешь, что вот у этого ребенка эта мысль очень давно в нем развивается. И, может быть, он впервые задает этот вопрос. Почему я не вижу Бога? А Бог меня видит. Или почему молитва помогает? И еще один интересный вопрос был, но это уже связано с монашеством. А зачем это нужно Богу? Или кому это нужно? И ты понимаешь, это достаточно такие серьезные, глубокие вопросы, переживаний. А когда бывает частная личная беседа, каждый день общается священник, можно и просто поговорить со священником, и за время смены они все исповедуются, причащаются святых христовых тайн, тогда уже происходит исповедь, они говорят о проблемах уже в семье, в школе, о том, как правильно поступить, сознаются в том, что они сделали неправильно, и вот с этим живут. И потом оттуда уезжают такими счастливыми. А вот день уезда для меня особо интересен. Они плачут. Ну, не знаю, и так как это, знаете, это как-то это очень трогает. Совершенно чужие, разные дети, ну, как чужие в смысле друг другу, да? Там кто-то из детских домов, из воскресных школ, при этом, как правило, это не одна компания с одной воскресной школы, а из разных. Мы собираемся так, группы, чтобы они были с разных территорий. И вот они там пробыли эту неделю, и когда прощаются, там, обнимаются, слезы. И это не сентиментальность, это какая-то приобретенность. Вот что-то они нашли для себя. Это здорово.
Как поживает наш любимый журнал «Благословенный Кавказ»?
Его читают. Его читают, он распространяется по епархии. Это тоже один из, наверное, социальных проектов. Потому что он распространяется безвозмездно и по библиотекам, и по приходским, и по городским, сельским, станичным. Очень много отзывов. Мы постарались его сделать, знаете, такой для всех, что называется. На этих страницах можно найти истории там, разных городов, и какие-то интересные записки, и кулинарные рецепты, и глубокие статьи, и современные законы. Вот из этого журнала можно узнать, какие законы, сейчас новый выпуск выходит, вступят в силу с 1 октября, вступили в силу. И как теперь быть, как получить компенсацию, как получить какие-то там еще льготы, которые положены населению, там, в том числе там, для образования там, и каких-то других вопросах. Вот юрист тоже дает эти консультации, и они пользуются большим спросом. Ну и, конечно, слово предстоятеля в первую очередь. Это церковная тематика, это рассказ о современной церковной жизни. Меньше всего новостей, потому что их очень много, и они быстро проходят. В журнале, как правило, отражаются только самые какие-то, наверное, важные, самые главные события. Вот сейчас это происходящее, конечно, в Украине.
Лизавета вспомнила про журнал. Мы еще не можем, конечно, не вспомнить про то, что Радио Вера очень активно вещает в вашем регионе, причем не только в Пятигорске, но и сколько мы перед эфиром говорили. Вот сейчас Буденновске запустили.
Да, Буденновске запустили. Это уже пятая частота в нашей епархии, на которой вещает Радио Вера.
Мне кажется, ни в одной другой епархии такого количества частот у Радио Вера нет.
Ну, любим мы Радио Вера.
Мы вас.
И здесь, наверное, тут это единственный ответ на вопрос, почему это происходит. И, слава богу, находятся люди, которые помогают нам. Этот проект продолжает тоже оставаться частью миссионерского проекта епархии. Он существует за епархиальный бюджет. И у нас есть планы дальше развиваться. Есть планы.
Слава богу.
Еще все-таки мы ни в тот раз, ни в этот не поговорили про традиции. Мне кажется, что между верующими церковными людьми, которые живут в Центральной России, и верующими церковными людьми, которые живут у вас, есть какая-то такая бытовая разница в подходах к традициям христианства. Какие-то традиции, возможно, я говорю именно о таких настоящих христианских традициях, выросли и как-то по-другому раскрылись на Кавказе. Вот вы сами, я так понимаю, часто бывая в Центральной России, в Москве и постоянно находясь на Кавказе, наверное, очень хорошо видите вот эту, даже не разницу, наверное, вернее, разницу в хорошем смысле слова.
Я бы сказал, выраженность, если так.
Что-то... Выраженность, да.
Выраженность. Улыбаются у нас люди чаще, мне кажется. Вот мне кажется, нас улыбаются чаще. И какая-то это естественная реакция. Не то, что там в Центральной России или на Севере меньше улыбаются, но где-то и меньше улыбаются, и построже, и посуровее взгляд, и подольше паузы в молчании. А у нас, во-первых, улыбаются, во-вторых, сразу начинают говорить. Вот тут же, а откуда вы, а кто вы, а что вы, а зачем вы, а чего тут, и как тут, а кто-то, кого ты знаешь. И вот этот начинается...
А чьих будешь?
А чьих будешь, да. И вот этот разговор сразу включается. Это тоже кавказская традиция. Наверное, из кавказских традиций, конечно, манера одеваться. Все же, когда ты видишь в городе или в храме человека с такой более легкой одеждой, ты понимаешь, что это, скорее всего, не местный, что местные так не одеваются, не носят у нас там такую короткую одежду и такую очень свободную, вольную. И это, ну, это просто не носит, это не принято. Женщины чаще ходят с покрытой головой. Разных традиций православных и, естественно, исламских традиций. Ну, вот, наверное, какие-то такие вещи. И еще акцент. Да, у нас на Кавказе в церкви говорят с акцентом, потому что очень много людей разных национальностей. Это не только славяне. Можно увидеть и греков, и грузин, и черкесов, и многих других, которые приходят, украинцы, казаки со своим языком. И каждый раз ты слышишь вот этот акцент – это Кавказ.
Я немножко хотела сказать в защиту средней... полосы нашей. У нас люди тоже много улыбаются после отпуска непосредственно. Недели две еще хватает.
Это потому что... проведенного чаще всего на Кавказе. Как раз на Кавказе.
Да. Они вот как раз возвращаются оттуда и еще продолжают улыбаться. А еще кухня. Ну, конечно, еще кухня. Но как же без этого? Вот где вы еще на Рождество, как у нас около нашего кафедрального собора, после рождественского богослужения увидите громадный казан с шулюмом.
Шулюм – это что такое?
Это бараний такой суп, если так можно сказать.
О, это мы любим.
Да, это любят все. Сваренная баранина, которую раздают на площади под казачьи песни. Конечно, это можно видеть только, наверное, у нас. Такое разговение. Ну вот, это тоже часть Кавказа.
А у вас на Рождество сколько градусов обычно?
Тепло. Ну, ночью, конечно, наверное, бывает, ну да, ночью там минусовая температура, но так около, в Пятигорске, к примеру, ну, может быть, 5 градусов мороза, а может быть, 5 градусов тепла, все
может,
зависит.
Может, 10 градусов
тепла. Лёш, ты знаешь, может, ты меня прости, мне кажется, в наше время никто не может сказать, сколько будет градусов в его городе на Рождество.
Ну, ты знаешь, есть какая-то все-таки среднестатистическая, я понимаю, что у нас тоже в Москве.
У нас дождь шел.
Но это все-таки уже крайности.
Ну, в основном, конечно, такая температура, можешь так сказать, в зоне комфорта. Это не дикие морозы. И не ветра, слава богу, как-то вот спокойно. А еще новогодняя ночь. Она, как везде, конечно, шумная, но у нас очень много сейчас людей, которые приходят в наш монастырь на литургию ночную новогоднюю. И вы знаете, я как-то смотрю вместе с ними радуюсь, потому что мы по-другому переживаем этот праздник. Вот монастырь, он повыше в горах, и из монастыря видно несколько городов одновременно видны. Так в долине, там внизу, и начинается вот этот вот Рубикон, 12, президент, салюты, и все небо освещается этими всполохами.
Ну, смотри, не небо, а с горы там где-то внизу, горы, вот внизу. Эти все салюты раздаются.
Да, и ты как в самолете на это все смотришь. И ни у кого из нас нету чувства, вот они там, а мы тут, вот они там, мы радуемся вместе. Вот заходим в храм и начинаем первое, что «Слава тебе, Господи, слава тебе». Люди радуются, это уже хорошо, люди радуются. Радость – это начало веры. И начинаем сначала с благодарственного молебна, а потом начинается божественная литургия, все причащаются, и радостные возвращаются домой. И вот просто хорошо.
Спасибо большое. Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня был архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Обращаемся с вами. Всего хорошего и до новых встреч.
Спасибо большое за нашу беседу. Я призываю на всех нас Божье благословение. И очень надеюсь, что мы увидимся на Кавказе.
Приезжайте. Спасибо. Мы тоже на это надеемся.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».